Облачность, небольшой дождь. В Петербурге +22, переменная облачность и без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Сегодня завершается процесс вывода военных наблюдателей и полицейского компонента миссии ООН из Абхазии. Сегодня в России заканчивается весенний призыв в армию, рекордный по численности. Сегодня на дополнительном пленарном заседании Госдума России рассмотрит поправки в пенсионное законодательство. В числе прочих нововведений предлагается отменить единый социальный налог и сделать социальные взносы для работодателей добровольными. Научный руководитель Высшей школы экономики, экономист Евгений Ясин, считает, что большинство россиян еще не готовы сами копить деньги на старость.
Прежде был определенный порядок. Пенсионный фонд формировался за счет обложения работодателей единым социальным налогом. Те деньги, которые попадали в пенсионный фонд, делились на базовую часть, страховую часть, накопительную. И накопительная часть – это обязательная доля поступления от этого налога. Сейчас ситуация меняется вот в этом важном пункте. Единый социальный налог – начинает собирать деньги только для распределительной части пенсии, то есть базовой и страховой. Накопительную часть формируют сами граждане на основе своих добровольных взносов в пенсионный фонд. Мне кажется, что если это все переводится на добровольную основу, то население платить не будет. В условиях России никто не думает о здоровье и никто не думает о старости.
Более подробно мнение известного экономиста Евгения Ясина мы представим далее в утренней информационной программе «Время свободы». Многие эксперты считают, что в случае принятия очередных поправок в пенсионное законодательство система начисления пенсий в России станет еще более запутанной, чем сейчас. Но даже сейчас мало кто в России отдает себе отчет, какую будет иметь пенсию по окончанию трудовой деятельности. А понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия? Это вопрос, который мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответ можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, сообщениями на пейджер номер 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Вы можете оставить свой ответ в комментарии и на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Позже я напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос «Понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия?». Такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Владимире с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
Знаю, у меня маленькая будет пенсия. А я работаю в детском садике. И мне будет уже скоро 55 лет. И я уже ходила туда и спрашивала, что у меня будет, может, 1003 или 2800. Потому что коэффициент маленький. Я все время работала ли поваром в детском садике.
Зарплата маленькая. И не знаю, как она будет складываться. Я не знаю. Сколько заработаем, столько, наверное, и будет.
Из базовой, из накопительных частей. Но моя будет только базовая. Потому что у меня год рождения. Который входит в тот период, когда люди получают только базовую пенсию.
Без понятия, потому что пенсия, я 56-го года рождения, и у меня там...
В среду военные наблюдатели Организации Объединенных Наций и технический персонал...
Уважаемые слушатели «Радио Свобода», вы слушаете информационную программу «Время свободы». К сожалению, по причине некоторых технических неполадок у нас в вещании происходят сбои, но мы постараемся сейчас привести все в порядок и, в общем-то, продолжить с вами обсуждение и главной темы дня, которая звучит, напомню, так. Понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия? Ну и познакомим вас со свежими информационными сюжетами от наших корреспондентов. Я напомню номер для смс-сообщений. Это номер 8-903-743-2801. Вы можете отвечать также на этот вопрос на пейджер в Москве 660-1055. Можно оставлять также свои ответы и комментарии в рубрике «Вопрос дня» на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И телефон прямого эфира, который обязательно будет сегодня включен в студии, 8-800-222-12. Но пока это все позже. А сейчас я попробую все-таки продолжить нашу нашу программу и обратимся к международным темам. Сегодня официально прекращает деятельность в зоне грузино-абхазского конфликта миссия ООН. Сотрудники миссии покидают Абхазию, поскольку Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию о продлении мандата под старым названием, подразумевающим Абхазию частью грузинского государства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В среду военные наблюдатели Организации Объединенных Наций и технический персонал миссии по наблюдению в Абхазии, Грузия, покидают бывшую грузинскую автономию, независимость которой была признана Россией и Никарагуа после пятидневной войны августа 2008 года. Именно так миссия в Абхазии, Грузия, то есть через запятую эта миссия и называлась в течение 15 лет. Первые наблюдатели ООН появились у реки Гумиста, где тогда проходила линия фронта, летом 1993 года. Впрочем, они не смогли реально повлиять на ситуацию. 30 сентября 1993 года абхазские войска полностью вытеснили грузинские формирования из Сухуми и со всей территории Абхазии. Таким образом, линия фронта пролегла уже вдоль реки Ингури, исторически разделяющей Грузию и Абхазию. Весной 1994 года Грузия и Абхазия при посредничестве России в присутствии генерального секретаря ООН Бутроса Гали подписали Московское соглашение о прекращении огня и разведении вооруженных формирований сторон. Именно на основе этого соглашения Совет Безопасности ООН принял резолюцию о ситуации в Грузии и миссии по наблюдению в Абхазии, Грузия. Одновременно в бассейн реки Ингури, кроме военных наблюдателей ООН, были введены несколько тысяч российских миротворцев. Во всех резолюциях и иных документах ООН миссия называлась «Миссией по наблюдению в Абхазии, Грузия». После признания независимости Абхазии, Москва, обладающая, как известно, правом вето в Совете Безопасности, потребовала изменить название сначала на «Миссию по наблюдению в Абхазии», без упоминания Грузии, а затем на компромиссную формулировку «Миссия по стабилизации». Однако для Грузии и ее западных партнеров согласие на все компромиссные формулировки означало юридическое признание изменившихся политико-правовых реалий в регионе. Именно поэтому западные государства настояли на голосовании в Совете Безопасности решение по техническому продлению миссии с упоминанием в заголовке документа прежней формулировки «Абхазии, Грузия» или «О ситуации в Грузии». Россия наложила вето на проект и прекратила деятельность полевой миссии ООН как в Абхазии, так и в Грузии. Известный эксперт, профессор Георгий Анчабадзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что пребывание на грузино-абхазской границе миссии ООН было важным фактором сохранения мира в регионе.
Наличие миссии играло положительную роль в этом грузино-абхазских взаимоотношениях. Одной из таких связей, которая связывала Тбилиси и Сухуми, которая сейчас исчезла. Я очень опечален, что миссия ООН уже ушла из Абхазии. Способствовали сохранению стабильности. Играла она и также и гуманитарную роль, способствуя каким-то вот связям сторон, который сейчас уже не будет,
отметил эксперт. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Членов Честной палаты России правозащитник Александр Брод встретится сегодня с делегацией мигрантов, потерявших работу в результате закрытия черкизовского рынка в Москве. Список КПРФ на выборах в Московскую городскую думу возглавит известный режиссер и актер Николай Губенко. Курсы валют. Доллар 32 рубля 51 копейка, евро 45 рублей 49 копеек. Таковы новости к этому часу. В связи с небольшими изменениями в нашем эфире меняется время выхода в эфир и некоторых программ. Сегодня в 10:07 по московскому времени слушайте повтор аналитической программы «Время и мир». Этот выпуск посвящен Кавказу. Ведущий Андрей Бабицкий. Программа «Время и мир». Повтор сегодня в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И мы продолжаем ее с моим коллегой Михаилом Соленковым. По сложившейся уже традиции мы сегодня обсудим темы, которые нас будут развиты в течение дня в информационных программах «Радио Свободы». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Ну, давайте начну с представления корреспондентов наших и чем они сегодня будут заниматься. Карен Агамиров сегодня идет на презентацию 7-го обзора по экономике Российской Федерации. Этот обзор подготовлен Организацией экономического сотрудничества и развития. В презентации, как ожидается, примет участие и министр экономического развития России Эльвира Набиуллина. В 9 часов начнется эта презентация. Ну, а экономическая тема сейчас одна из главных. Я надеюсь, Евгения, вы с этим спорить не будете.
С этим не буду, но отмечу, что это, может быть, отнюдь не одна из самых понятных тем. Остается надеяться на наших корреспондентов, что мы делаем.
Да, сегодня будем в этой теме, в этом случае, надеяться на Карена Агамирова. В Москве сегодня юристы и правозащитники проводят пресс-конференцию на тему перспективы привлечения к ответственности российского руководства за военные преступления в Чечне. Вот такая тема брифинга. На встрече с прессой будет представлена коллективная монография исследования общества российско-чеченской дружбы под названием «Международный трибунал для Чечни. Правовые перспективы привлечения к индивидуальной уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике». Такое вот длинное название. Олег Кусов, наш специалист по Кавказу, побывает на этой пресс-конференции, и в дневных программах мы сможем узнать подробнее, что же в этой монографии, к какому выводу приходят исследователи.
Ну, совсем скоро, примерно через час, в нашей программе мы сможем послушать интервью, которое взял Максим Ярошевский у Татьяны Лакшиной. Я напомню, она директор российского бюро организации, международной правозащитной организации Human Rights Watch, и она знакома с текстом этой монографии, и как большой специалист по Чечне и Кавказу выскажет свое отношение к тому, что ей удалось прочитать там.
И, несомненно, Олег Кусов в свой большой сюжет включит это интервью Максима Ярошевского. Интервью Максим записал накануне, а сегодня он займется докладом о глобальных катастрофах 2009 году или просто 2009 года. Это издание ежегодное, подготовлено оно Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Это будет одна из тем, опять же, дневных выпусков программы «Время свободы».
Михаил, а вас не пугает то, что о катастрофах глобальных 2009 года речь идет еще в середине года? Может быть, это и прогноз тоже?
Ну, это мы узнаем из репортажей нашего корреспондента Максима Ярошевского. Может быть, не все так плохо, как вы сейчас предположили, Евгения. Будут у нас в эфире и региональные темы. К примеру, депутаты городского собрания Сочи единогласно утвердили генеральный план развития курорта, который предусматривает застройку национального парка, а вот Министерство природы против. Об этой непростой ситуации и об этом непростом регионе в связи с Олимпийскими играми, которые
пройдут в Сочи. Да, Сочи сейчас звучит особенно громко, применительно к любым происшествиям в этом городе.
Да, так вот, в этой непростой ситуации будет разбираться наш сочинский корреспондент Геннадий Шляхов. Будет у нас репортаж в программах и из Санкт-Петербурга. Сегодня Конституционный суд провозгласит постановление о проверке соответствия Конституции нескольких положений закона о милиции, в которых регулируется возмещение вреда в случае причинения увечья сотруднику милиции при исполнении. И поводом для этого разбирательства, для провозглашения этого постановления послужили жалобы милиционеров. Один из них врач, пострадавший в ходе спецоперации по задержанию представителя организованной преступной группировки. Так вот, некоторые из этих милиционеров, обратившихся в Конституционный суд, потеряли здоровье на службе и им перестали выплачивать положенные деньги. И есть две военных темы сегодня. В России завершается весенний призыв в армию, наиболее массовый, как говорят наблюдатели. Подведем сегодня итоги. И еще одна тема, которую, в принципе, мы только что слышали, это вывод из Абхазии. Завершение процесса вывода из Абхазии военных наблюдателей и полицейского контингента миссии ООН. Ждем сообщений и комментариев экспертов от нашего грузинского корреспондента Георгия Кабаладзе.
Спасибо, Михаил. Я напомню нашим слушателям, что Михаил Соленков проведет сегодня информационную программу «Свобода в полдень», которая начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. А вот, кстати, и что касается окончания призыва. 15 июля, то есть сегодня, в России завершается весенняя призывная кампания, и Свердловская область план по призыву выполнила досрочно. При этом количество уклонистов снизилось аж в 3 раза. В военном комиссариате считают, что причиной тому сокращенный до 1 года срок службы. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Из Свердловской области в армию в этот весенний призыв отправилось 7400 человек. Военный комиссар Свердловской области Александр Клешнин уверен, что большинство призывников пошли служить с удовольствием.
Мы традиционно на областном сборном пункте проводим опрос призывников, почему я пошел в армию. То есть они пишут сочинение на вольную тему, и мы разрешаем, пожалуйста, можете подписываться, можете не подписываться, анонимно писать. И подавляющее большинство призывников пишут, что это им необходимо для будущей своей биографии. То есть служить надо, и вот таких каких-то антиармейских или антислужебных каких-то высказываний не отмечает.
Причина, по мнению полковника Клешнина, простая – сокращение срока службы до 12 месяцев. Поэтому и уклонистов стало меньше в 3 раза, говорят в областном военкомате. Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что этот весенний призыв прошел легче, чем обычно.
Легче, потому что, к глубокому сожалению, кризис, и не только люди, которые в сельской местности, которые традиционно неплохо шли служить в армию, но и из малых городов, где градообразующие предприятия, встали вот на этот период настроены идти служить.
Несмотря на досрочное выполнение плана по призыву, военные по-прежнему обеспокоены состоянием здоровья призывников. Из 10 человек только 6 признаются годными к службе. И это хуже, чем в целом по России, говорит военный комиссар Александр Клешнин.
По России вот этот коэффициент составляет из 10 7. И, к сожалению, тут уже пошла тенденция. Если мы раньше говорили, что подавляющее большинство отсрочек по состоянию здоровья были связаны с заболеванием хирургического характера, то сейчас на первый план, это почти каждый 5-й, получали отсрочку по состоянию здоровья по врачу-психиатру. То есть психические расстройства личности, в том числе здесь и наркомания, и хронический алкоголизм. Вот эти заболевания выходят на первый план.
В этом году в армию впервые стали призывать людей с погашенной или снятой судимостью. Из Свердловской области в войска отправили 500 таких призывников. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова считает это решение правильным.
Почему? Потому что когда-то им дали шанс выжить этим ребятам. Я рада, что суды поверили, что в несовершеннолетнем возрасте можно совершить просто глупость, просто ошибку. И ребят есть шанс исправиться. На них не поставили клеймо на всю оставшуюся жизнь.
Правом на альтернативную гражданскую службу в этот призыв воспользовались 2 человека. Обоих отправили в соседнюю Тюменскую область. Один будет работать в больнице, второй на почте. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Кандидат в члены Верховного суда защищается от обвинений в расовых предубеждениях. Американо-грузинские военно-морские маневры – вызов России или пример здорового сотрудничества? Крупнейшая нефтяная компания ставит на водоросли как будущий источник энергии. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На 2-й день слушаний в Сенате, где рассматривается кандидатура Сони Сотомайор в члены Верховного суда, одной из главных тем стало давнее заявление судьи Сотомайор, позволившее ее критикам обвинить ее в расовых предубеждениях, рассказывает Алан Давыдов.
Наибольшую полемику среди прошлых высказываний Сони Сотомайор продолжает вызывать ее высказывание о мудрой латиноамериканке. Эта фраза, произнесенная Сони Сотомайор 8 лет назад во время выступления в школе права Университета Калифорнии в Беркли, звучит так. «Я надеюсь, что здравомыслящая латиноамериканка, умудренная опытом, чаще придет к лучшему решению, чем белый мужчина, который не видел в жизни того, что довелось ей». Консерваторы говорят, что это и подобные фразы, прозвучавшие позже, не оставляют сомнений в том, что, став членом Верховного суда, Сотомайор будет толковать законы и конституцию, основываясь на личных взглядах, этнических и гендерных предпочтениях. Во вторник, выступая на слушаниях перед сенаторами, Соня Сотомайор заявила, что ее критики не учитывают контекст, в котором была произнесена злосчастная фраза. В аудитории тогда присутствовало большое число женщин-юристов, и многие многие из них испаноязычные. Я хочу заявить определенно и недвусмысленно, я не считаю, что какая-либо этническая, расовая или гендерная группа пользуется предпочтением при вынесении судебного решения. Я считаю, что каждый человек имеет равные возможности стать хорошим и мудрым судьей, вне зависимости от его происхождения или жизненного опыта. Это заявление, похоже, убедило не всех. Одним из самых драматичных моментов обсуждения цитаты о мудрой латиноамериканке стала полемика Сотомайор с сенатором Линдси Грэмом. Ведь если бы что-либо подобное произнес я, желая кого-то вдохновить, мне бы не сносить головы. Вы это понимаете? Если бы я, Линдси Грэм, сказал, что я лучше другого сенатора, потому что мой опыт белого мужчины дает мне лучшую возможность представлять интересы населения Южной Каролины, чем моему оппоненту, представителю меньшинства, это превратили бы в общенациональную сенсацию, и правильно бы сделали. Многие наблюдатели считают, что хотя давнее опрометчивое высказывание Сони Сотомайор будет муссироваться и в дальнейшем, шансы на одобрение ее кандидатуры в Сенате высоки. Политический аналитик Глория Борджер говорит, что второй день слушаний в этом смысле оказался переломным. Думаю, она однозначно отмежевалась от своих слов. Несмотря на свое высказывание в 2001 году, сегодня Сотомайор выглядела убедительной, заявляя, что система более надежна, когда судьи применяют самооценку и абстрагируются от своих чувств. Наблюдатели также отдают должное спокойствию и выдержке Сони Сотомайор во время слушаний в Сенате.
Рассказывал Алан Давыдов. Появление во вторник на рейде Батуми эсминца «Стаут», прибывшего для участия в американо-грузинских военно-морских маневрах и совпавшее с военно-воздушными маневрами российской армии неподалеку от грузинской границы, в интерпретации американской прессы стало символическим событием. Многие эксперты, впрочем, призывают искать не скрытую символику подобных совпадений, а очевидную логику происходящего. А эта логика, по их словам, заключается в том, что Соединенные Штаты выстраивают свои отношения с Грузией в традиционных рамках отношений с другими ближайшими союзниками. Я подозреваю, что цель этих маневров прежде всего чисто практическая – налаживание оперативно-тактического взаимодействия с грузинскими военно-морскими силами, говорит американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Соединенные Штаты заинтересованы в стабильности Черноморского региона хотя бы потому, что у США есть союзнические обязательства по отношению к Турции, черноморской стране, члену НАТО. И американо-грузинские маневры я рассматривал бы как естественное развитие партнерских отношений с одной из ключевых стран региона, а не как попытку сделать некий символический жест в адрес России. И все же понятно, что в Грузии подобные жесты воспринимают и как символический знак поддержки. Как вы считаете, может ли она ожидать от администрации Обамы столь же решительной поддержки, как и со стороны администрации Буша? На мой взгляд, не существует никакой возможности того, что нынешняя администрация отступит от стратегии однозначной поддержки Украины или Грузии, пытающихся отстоять свой суверенитет под давлением России. Я не верю, что Вашингтон поступит с отношениями с этими странами ради улучшения отношений с Москвой или изменит свои взгляды на необходимость их приема в НАТО. С другой стороны, нельзя исключать, что, исходя из глобальных интересов, администрация Обамы попытается избежать шагов, которые будут казаться Москве провокационными. Американский военный эксперт Бейкер Спринг говорил об американо-грузинских военно-морских маневрах в контексте американо-российских отношений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Иван Толстой. Сходна ли Россия с Америкой? Радиоэссе Бориса Парамонова. Премьера документального фильма Олега Дормана «Подстрочник». Дягилевский год в Монако. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что прокуроры продолжат представлять свои доказательства вины подсудимых. Член Общественной палаты России правозащитник Александр Брод встретится сегодня с делегацией мигрантов, потерявших работу в результате закрытия черкизовского рынка в Москве. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил во вторник, что рынок закрыт окончательно, а работавшие на нем иностранцы должны покинуть Москву. Рабочие 6 алтайских предприятий, требующие от правительства республики предоставить им работу, отменили намеченный на среду очередной пикет на федеральной трассе под Горно-Алтайском. Как сообщил РИА Новости глава самого крупного дорожно-строительного предприятия региона «Магистраль» Василий Пиряев, местные власти пообещали урегулировать ситуацию. Тысячи беженцев возвращаются в долину Сват на северо-западе Пакистана, где завершена операция против талибов. По данным командования пакистанской армии, только во вторник в этот район вернулись более 900 семей, а в понедельник еще 650. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селайя заявил, что народ имеет право начать восстание для возвращения его к власти, сообщает BBC. Роберто Мичелетти, возглавляющий временное правительство, заявил, что Селайя будет арестован, если вернется в страну. По меньшей мере один человек погиб, более 100 получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в городе Лаян в китайской провинции Хэнань. По данным агентства Синьхуа, 7 из пострадавших находятся в критическом состоянии. Об опасности химического заражения местности и причинах взрыва не сообщается.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупных российских мегаполисах. В Москве сегодня синоптики прогнозируют +25, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге +22, также переменная облачность, но без осадков. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И вот теперь мы обращаемся к той теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня депутаты Российской Госдумы во втором чтении рассмотрят поправки в пенсионное законодательство. Эксперты считают, что в случае их принятия система начисления пенсий в России станет еще более запутанной, чем сейчас. Предлагается собирать пенсионные взносы только с зарплат до 415 тысяч рублей в год. Депутат от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева считает, что таким образом государство законодательно закрепляет, цитирую, «отсутствие социальной солидарности». Чем еще партию не устраивают поправки в пенсионное законодательство, Оксана Дмитриева рассказала в интервью Любови Чижовой.
Предлагаются две новые схемы. Первая – валоризация, то есть это переоценка пенсионных прав, которые были до 2002 года. Их предлагают проиндексировать на стаж, который был до 1991 года. При этом в этом стаже не учитывается учеба, не учитывается уход за ребенком, не учитывается проживание жен военнослужащих в местах, где не было возможности трудоустроиться. И в итоге система получается еще более дискриминационная, чем она есть сейчас, по отношению к тем людям, у которых есть периоды подготовки к профессиональной деятельности. Любые. Техникум, вуз, аспирантура, докторантура, ремесленное училище. Вот все вот это.
Для чего предлагаются эти изменения? Чем их мотивируют разработчики этих поправок?
Ну, разработчики мотивируют это повышением пенсии. Ну, повышение пенсии, если говорить, сохранение всех тех несправедливостей, которые есть сейчас, легче и проще сделать просто индексацией. А с учетом того, что при переоценке пенсионных прав 2002 года реальная средняя зарплата была 2500 рублей, а заложен там в коэффициенте 1671, тут можно просто было индексировать, увеличивать это на любую величину. И на 30%, и на 40%, и так далее.
Кто прежде всего страдает от этих всех пенсионных изменений?
Страдают в целом все, потому что система очень запутанная. Будет большое количество ошибок при исчислении пенсии, и люди будут недовольны. Второе. Предприниматели, безусловно, будут недовольны, поскольку увеличится количество налоговых проверок. Если раньше проверяла одна налоговая служба, то теперь будут проверять все 4 фонда. Для малого бизнеса, инновационного бизнеса, обрабатывающей промышленности, очень сильно увеличивается налоговый пресс, это практически в 2.5 раза. В целом пенсионная система дискриминирует людей, у которых был заработок выше среднего до 2002 года, это все не учитывается. Дискриминируются все люди, у которых есть специальное образование, которые его получили очно. Дискриминируются женщины, имевшие периоды ухода за ребенком. Женщины, проживавшие в гарнизонах с мужьями, потому что это все тоже при валоризации не учитывается. Также по-прежнему не учитывается при переоценке пенсионных прав, которые были до 2002 года. В дискриминационном положении оказываются люди, которые работали на тяжелых и вредных работах.
В эфире «Радио Свобода» была депутат от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Она считает, что очередные поправки в пенсионное законодательство будут работать против социальной справедливости, а система начисления пенсий в России станет еще более запутанной, чем сейчас. О том, что она запутана, говорить не приходится лишний раз. Это уже общее место в рассуждении всех людей, которые практически сталкиваются с вопросом начисления пенсий в России. И все-таки мы решили рискнуть и задать сегодня вопрос нашим слушателям. Понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия? Слово «понимаете» не случайное, потому что знать этого совершенно точно никто не знает. Это на этот вопрос, напомню, можно отвечать сообщениями, смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Оставляйте свои комментарии и сообщения у нас на сайте www.svobodanews.ru. И там есть рубрика «Вопрос дня», где можно, собственно, оставить свой комментарий. Вот туда я сейчас захожу. У нас есть 4 сообщения. Скептик нам пишет очень подробно, и я бы даже сказала, душевно и эмоционально. Просто раскладывает по полочкам всю проблему. Ну, как раз не от того, что понимает, от того, что не понимает. Абсолютно непонятно, пишет скептик. Разные люди, разные условия работ, разный стаж, еще много чего разного. Но пенсии примерно одинаковые. 5000 рублей плюс-минус 100-200 рублей. И практически все вкладывается в эти цифры. Кроме столичных городов и, вероятно, северян, добавляет скептик. Какой будет пенсия? Очень маленькой и очень смешной. К нашему сожалению, мы не депутаты, и уж тем более не орденоносцы, а в настоящее время являемся ненужной статьей расхода для государства России. Еще мы не имеем отношения к силовым структурам, поэтому повышение какого-то ихнего довольствия на нас никак не сказывается. И вообще интересно, почему пенсионное законодательство в одной стране такое разное. Силовые структуры зарплату получают, квартиры дает государство, я работаю и получаю зарплату, квартиру покупаю. И это далеко не все рассуждения от нашего слушателя «Скептик», который оставил свое сообщение на нашем сайте в рубрике «Вопрос дня». Вопрос, напомню, звучит, понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия. Вот еще одно интересное, на мой взгляд, сообщение. Ну, я бы прочитала имя пользователя Сергея из Свердловской области, хотя, возможно, я ошибаюсь, сложное имя сетевое у этого человека. Я металлург, на пенсии с 50 лет работал у конвертера, с 50 лет отработал у конвертера 25 лет, сосед отсидел не менее 20 лет, и пенсия у него выше, выше, чем у нашего абонента, кто нам написал. Ну и, наконец, еще одно сообщение. Никто и никогда не сможет сказать, что будет в нашей стране через 10 лет. Это пишет слушатель, который, ну или читатель нашего сайта, который обозначает себя как LG. Ну и последнее сообщение с сайта на данный момент. Светлана из Питера. Понимаем, что никак и никем не рассчитываются. Обещают дать только минимум прожиточный, но и то не скоро. Бюджетные деньги могут быстро кончиться, а системы пенсионной как не было, так и нет. Ну и есть у нас звонки от слушателей. Николай из Брянской области, наш постоянный, смею заметить, собеседник, дозвонился. Николай, кратко, вы знаете, понимаете, какой будет ваша пенсия, или, может быть, она у вас уже есть, и вы все понимаете в ней?
Всем доброе утро. Я должен сказать, что я понимаю только одно. Преступный режим думает только об одном. Как ограбить простого человека? И все эти мероприятия служат именно этому.
Понятно. Спасибо Николаю. Смею заметить, что его точка зрения не меняется в зависимости от того, какой у нас вопрос. Режим виноват. Москва, Борис. Борис, доброе утро.
Спасибо. Я этим вопросом очень занимался еще тогда, когда мы получали советские пенсии. И существует две системы в мире. Это страховая и накопительная. И вот мы, к сожалению, это зурабовщина, все это связано с именем Зурабова. А зурабовскую систему, зурабовско-пиночетский вариант, а зурабовскую систему запустил Путин. Он все время говорил, необходимо с 2002 года. И вот пенсионная система была запущена, зурабовско-пиночетский вариант. Она полностью провалилась. И Путин год тому назад, он, это его крылатое выражение, весьма запутанное пенсионное законодательство.
Понятно, как... ваш диагноз, Борис, тоже понятен, но я напомню нашим слушателям, помните ли вы, какой будет ваш, понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия? Так мы формулируем вопрос, а не выясняем, кто в этом виноват. Это совершенно ясно. Так что в следующий раз, когда будете звонить нам по телефону 8 800 222 12, сеанс связи еще в этой программе предусматривается, пожалуйста, постарайтесь ответить именно на наш вопрос.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Теперь настало время обратиться к сегодняшним газетам. С этой целью я в студию пригласила Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Но сначала я все-таки задам вам этот вопрос, ответ на который от слушателей так и не услышала. Понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия?
Абсолютно нет.
А собираетесь как-то выяснять этот вопрос в ближайшее время?
Боюсь, что моим скудным умом этот вопрос никак не прояснить.
И даже замечу, несмотря на то, что вы большой специалист по газетам, вряд ли вы этот ответ найдете в газетах.
К сожалению, газеты, которые вот мы читаем, они, если и дают какой-то намек на ответ на этот вопрос, то он скорее пессимистического свойства получается. Так что лучше не задумываться. И тут, по-моему, позиция фаталиста более выгодна. Вот, например, сегодня «Ведомости» сообщают нам, нужно 2,7 триллиона. И речь идет о
самую
том, что...
Самую малость.
Да, всего-то ничего. Кому сколько. Так вот, Россия готова распечатать вторую кубышку, а именно Фонд национального благосостояния. Вот и задумайтесь теперь, какая будет ваша пенсия. Средств резервного фонда хватит лишь на финансирование половины дефицита бюджета 2010, который составит как раз вот порядка вот той суммы, которую я
вынесена в заголовок.
Назвала.
Сумма, да.
Да. Еще одна тема, которая сегодня живо обсуждается. «Коммерсант», счета сходят на нет, газета, банки выставят отмывателей за дверь. Так вот, поступили в Госдуму поправки в законодательство, которые позволяют банкам разрывать договоры с подозрительными клиентами, причем, как отмечает газета, все это без решения суда. Ну, об экономике поговорили, теперь давайте поговорим о политике. Россия приценивает к посту главы ЮНЕСКО, сообщает тот же самый «Коммерсант». Избирательная кампания по выборам нового гендиректора вот этой вот организации вступила в финальную фазу. Замглавы МИД России Александр Яковенко выдвинут на эту должность, считается одним из фаворитов предвыборной гонки. Ну и вот эту борьбу за пост главы ЮНЕСКО в МИД России сравнивают с соперничеством за право проводить зимнюю Олимпиаду в Сочи. Точно так же не жалеют денег на это мероприятие. И помимо дипломатических усилий, уже Россия выразила готовность увеличить свой взнос в бюджет организации с 8 до 20 миллионов долларов. Но между тем, собственно, о Сочи тоже. Сегодня разговор идет в Сток-Сити, время новостей. Принят генеральный план развития города-курорта до 2032 года. Ну, вот генпланы и Олимпиада должны помочь Сочи обрести нормальную канализацию и статус круглогодичного курорта, гласит подзаголовок. «Коммерсант» пишет о том, что Никита Белых объявляет прием вкладов. Это заголовок. Глава Кировской области распорядился о создании некоммерческой организации «Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области». И предприниматели уже начали получать письма с предложением провести некие взносы вот в этот самый фонд. И «Коммерсант» полагает, что это может нанести удар по репутации Никиты Белых.
Валерия Шабаева пробежалась по страницам сегодняшних газет. Подробности некоторых публикаций узнаем от нее далее в программе «Время свободы». А сейчас в Москве практически без четверти 9. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи беженцев возвращаются в долину Сват на северо-западе Пакистана, где завершена операция против талибов. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селайе заявил, что народ имеет право начать восстание для возвращения его к власти. По меньшей мере, один человек погиб, более 100 получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Хэнань. Восстановить все рабочие места, потерянные в результате кризиса в американской автомобильной промышленности, невозможно, заявил президент США Барак Обама. Курсы валют: доллар 32 рубля 51 копейка, евро 45 рублей 49 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Германии общественность и пресса продолжают обсуждать опубликованную в июле скандальную статистику, согласно которой 17 тысяч бывших сотрудников Штази, восточно-германской госбезопасности, работают в местных органах власти и на государственных службах. Внимание деятелей культуры особо привлек тот факт, что около 2000 бывших кадровых трудятся на ниве культуры, комментирует наш обозреватель Игорь Померанцев.
Немецкая общественность взволнована. В охране загородной резиденции их канцлера оказался полицейский, бывший сотрудник Штази. Везучие немцы. Вот если бы этот самый бывший Штази оказался не сторожем, а канцлером, тогда им можно было бы действительно посочувствовать. Интересно, сочувствуют ли они русским? Судя по горячим аплодисментам, адресованным российскому политику по кличке Штази в Бундестаге и прочих официальных учреждениях, они не только не сочувствуют русским, а просто завидуют им. Даже непонятно, почему на выборах всем скопом не голосуют за какого-нибудь экс-офицера этого самого Штази. Еще немцы недовольны, что около 2000 бывших штазистов, как оказалось, работают в учреждениях, курирующих культуру. Не вижу оснований для недовольства. Политический сыск всегда не сводил глаз с культуры, обнимал ее до хруста в суставах, лобзал до кровоподтеков. Сотни офицеров днями и ночами просиживали над книгами, брошюрами, рукописями, написанными подследственными, подозреваемыми, внутренними и внешними иммигрантами. А как бережно хранили эти книги и манускрипты. Не дай бог, кто-то чужой замусолит бесценную страницу, стряхнет на нее крошки или табак. Еще им приходилось слушать музыку, притом современную. По слухам, больше всего они ненавидели авангардистов, но все равно по долгу службы изучали конкретные, серийные, минималистские и прочие какофонии и додекафонии. Вот эта служба, вот это долг. Поделюсь личным опытом. В 1977 году ко мне, так сказать, завалили киевские штазисты, и один из них, увидев на стене портрет Игоря Стравинского, уважительно сказал: «Ага, Пастернак». А другой его коллега на обыске у моей доброй знакомой, увидев портрет Ахматовой, радостно воскликнул: «А, так ваша бабушка еврейка?» И вот таких людей не подпускать к культуре. Да кому она еще нужна? Нет, все-таки немцам повезло. Сколько бесценных кадров, ветеранов Холодной войны, у них по-прежнему в строю. И, по крайней мере, 17 тысяч этих ветеранов продолжают самоотверженно трудиться на благо государства. Так что сочувствовать надо американцам, англичанам, швейцарцам, всем народам мира, кому не повезло в недавнем историческом прошлом.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И снова, если не о призыве, то об армии. В городе Бикин Хабаровского края пьяные сержанты мотострелковой части до смерти избили молодого солдата. Наш корреспондент Екатерина Лушникова узнала о случившемся от матери одного из новобранцев, призванного в армию, из Вятки.
Они напились, эти сержанты, вот этого первого мотострелкового батальона, и разбудили в 2 часа наших мальчиков. 2 часа ночи.
До этой роковой ночи сыну Светланы прослужить в армии довелось чуть больше месяца. Мотострелковую часть, расположенную в городе Бикин Хабаровского края, он был призван из Вятки. Рассказывает мама Светлана. Фамилия не называется по ее просьбе.
Этот вот Зайцев одел боксерские перчатки, поставил их в ряд и вызвал вот этого Журавлева. Он говорит: «Ну что, раз ты мужик, выходи». Тот вышел, он начал над ним, ну как бы, и в живот, и везде его бить. Тот только практически стоял, ну принимал удары. Все стояли, никто ничего сделать не мог. В общем, в итоге он упал без сознания. Тогда он его начал пинать, в общем, куда приходились удары. Мало того, облил водой и унес на кровать.
От полученных ран 20-летний Григорий Журавлев умер в военном госпитале, не приходя в сознание. Он был призван из Перми, где учился в высшей школе экономики. В армию юноша пошел добровольно, по собственному желанию. Сейчас по факту гибели Григория Журавлева в Хабаровском крае заведено уголовное дело. В убийстве обвиняется сержант-контрактник Владимир Зайцев. Свою вину он признал и взят под стражу. В части работает специальная комиссия, ведется служебное расследование. Однако расследовать, похоже, придется не только этот случай. случай, недавно не выдержав побоев и издевательств, уже другой солдат, на этот раз из Вятки, но этой же самой бикинской мотострелковой дивизии, пытался покончить жизнь самоубийством, рассказывает Надежда.
У меня служит там друг моего сына. Ой, рассказал, что нас били и бьют. Принесли запинутого мальчика на носилках. Ну, он вешался, его достали, спасли. Ну, вот что он в госпитале. Говорит очень торопливо, быстро. А в субботу позвонил, сказали, из носа идет кровь, учащенное сердцебиение. В общем, что-нибудь сделайте, помогите, куда-нибудь обратитесь. Нам очень плохо.
За помощью матери вятских призывников в первую очередь обратились в военный комиссариат Кировской области. Однако встретили их там не очень любезно, рассказывает Светлана.
Конечно, Фрулев Александр Борисович, генерал, поговорил очень грубо сначала. Что вы от меня хотите? Я говорю, почему вы со мной так разговариваете? Я говорю, я звоню как мать, я беспокоюсь о судьбе сына. Что вы конкретно хотите? Я говорю, вот на данный момент, я говорю, я хочу разобраться, что не будет больше беспределов в той части. Куда вы направили наших детей? Он и говорит, разберемся, теперь я принял звонок, теперь понял, будем разбираться. Но я предупредила, я говорю, понимаете, мы так просто детей не отдадим. Все равно это наше право, но первый вопрос его был, куда вы написали? Я была шокирована.
Родители написали командиру мотострелковой дивизии в Бикине Хабаровского края. Письмо читает руководитель Вятского комитета солдатских матерей Тамара Братухина.
Родители готовы встать на защиту своих детей. Их сыновья, здоровые парни, с желанием пошли служить в армию, готовы выполнить свой воинский гражданский долг. Поэтому родители обращаются к вам, как к командиру части, отвечающему как за боевую подготовку, так и за морально-психологический климат в воинских коллективах, с требованиями. Первое. Навести в ротах должный порядок. Обеспечить нормальный распорядок дня, быта, потому что, видите, ребята сообщили, по 3 часа в день спи. Дальше. Информировать членов родительского комитета о службе всех военнослужащих, призванных с Кировской области. Все. Вот эти требования у нас самое главное. А прав, кстати, у родителей теперь очень много. Мало того, что существуют какие-то законы, там, приказы Минобороны, указания о создании родительских комитетов и при воинских частях. У нас почему-то не принято вот это все исполнять. У нас люди тоже не знают этих законов. Когда вот начинаешь с чиновником или с военным человеком говорить на языке вот закона, да, со всеми по-другому идет разговор.
Кроме командира мотострелковой дивизии, родители 115 солдат, призванных из Вятки, обратились с официальным заявлением в военную прокуратуру Дальневосточного военного округа и главному военному прокурору России, требуя провести честное расследование, наказать виновных, а также обеспечить безопасное прохождение военной службы для их сыновей. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Армейская тема сегодня актуальна еще и потому, что 15 июля в России завершается весенний призыв рекордной по численности. Но эта тема будет одной из главных в следующих информационных программах «Радио Свобода». А сейчас в утренней информационной программе «Время свободы» мы обсуждаем следующий вопрос. Понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия? Наш вопрос связан с тем, что сегодня Госдума рассмотрит очередные поправки в пенсионное законодательство. Можно нам писать на пейджер 660-1050. 5 смс-сообщения посылать на номер 8-903-743-2801. Некоторые из них у меня будет время еще сегодня зачитать. А пока нашу информационную программу «Время свободы» продолжает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, заменят ли водоросли нефть в качестве горючего. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На тяжкие экономические времена сослались грабители, опустошившие сейф банка в Хьюстоне. В то время как банковский клерк вынимал из сейфа пачки банкнот, затребованные грабителем, афроамериканец лет 30 с пистолетом в руке объяснял ему, что они с приятелем пошли на ограбление, потому что у них нет денег на продукты. Его партнер в темных очках и свитере с капюшоном держал в это время под прицелом напуганных клиентов банка. Дело было сделано быстро, чисто, без инцидентов, в течение нескольких минут. Пара скрылась с места происшествия в серебристом «Шевроле». Сколько денег унесли голодные грабители, не сообщается. Предатель, вонзивший Нью-Йорку нож в спину. Такое обвинение в свой адрес услышала госсекретарь Хиллари Клинтон из уст мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Этот недипломатичный взрыв часто не сдержанного мэра вызвала директива государственного секретаря, освобождающая дипломатические миссии от налоговой повинности на их недвижимость, что обернется сотнями миллионов долларов потерь для города. Традиция взимания налога на недвижимость дипломатических миссий освещена, по словам мэра, временем, ей больше 130 лет. Особо возмутило мэра Нью-Йорка то, что бывший сенатор от Нью-Йорка порекомендовала Венгрии отозвать 32 миллиона долларов, отправленные городу в счет уплаты налоговой задолженности. Представитель Госдепартамента заявил, что если иностранных дипломатов заставят платить налог на недвижимость, то иностранные государства также ведут налоговые повинности по отношению к американским дипломатическим миссиям. Во вторник впервые поднялся в воздух один из 5 самолетов авиакомпании, созданный исключительно для перевозки кошек и собак. Авиалинии «Домашние животные» были созданы американской семейной парой, поклявшейся никогда больше не перевозить любимого терьера Зо в клетке в багажном отделении. В специально оборудованных самолетах у каждого из 50 животных будет свой уголок. Каждые 15 минут их будет проведывать стюардесса. Трансконтинентальные перелеты будут совершаться в несколько приемов, для того чтобы дать пассажирам размять ноги в специально созданных для них комнатах ожидания. Средняя стоимость билета для перелетов между пока 5 городами – $250. Хозяева авиалинии говорят, что все билеты распроданы на 4 месяца вперед, хотя мало кто из профессионалов верит в состоятельность подобной бизнес-модели. Водоросли могут стать соперником нефти в качестве источника горючего. По крайней мере, на это надеется крупнейшая нефтяная компания ExxonMobil, которая выложила $600 миллионов, чтобы подтвердить эту идею и диверсифицировать свой бизнес. Нефтепроизводитель вошел в партнерство с фирмой Synthetic Genomics. Цель этого партнерства – создать экологически чистое автомобильное топливо, рассказывает Ян Рунов.
Вице-президент по научным разработкам корпорации ExxonMobil Эмил Джекобс сказал, что решение о крупном капиталовложении стало результатом многолетних исследований. Если удастся наладить производство жидкого топлива из водорослей путем фотосинтеза с поглощением двуокиси углерода, это поможет удовлетворить растущий в мире спрос на транспортное топливо и одновременно снизить выбросы парниковых газов. Насколько реалистичны эти планы? Вот мнение Роберта Брэдли, президента Института энергетических исследований в Хьюстоне, штат Техас. Зная ExxonMobil как авангардную по инновациям и энергетическим исследованиям корпорацию, я полагаю, что она не выступила бы с такого рода заявлениями без веских на то оснований. Видимо, корпорация нашла технологию создания жидкого топлива и поверила в нее больше, чем в возобновляемые виды энергии, о которых говорят чаще всего – солнце, ветер, этанол. Вероятно, ExxonMobil считает, что производство энергии из водорослей перспективнее. На эту корпорацию работают сейчас 14 тысяч ученых. С другой стороны, ExxonMobil очень хорошо умеет считать деньги. Думаю, корпорация видит большие коммерческие перспективы в производстве жидкого топлива из водорослей. Но, конечно, это все на стадии эксперимента. Планируется в течение 5-6 лет провести необходимые исследования, для чего в Сан-Диего будет создан новый испытательный комплекс. В нем будет разрабатываться техника производства жидкого топлива из водорослей. Для этого, возможно, потребуется выращивание определенного вида водорослей в открытых водоемах и в закрытых фотобиореакторах. По мнению председателя совета директоров корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона, биоэтанол, производимый из растительного сырья, не слишком оправдал себя, поскольку не способствовал сокращению выделения парниковых газов и одновременно вызвал скачок цен на продовольствие. Поэтому сейчас внимание корпорации ExxonMobil привлекает биотопливо следующего поколения. Защитники окружающей среды очень осторожны в своих оценках планов корпорации.
Этой корреспонденции Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
9:00 утра в Москве. У микрофона Евгения Назарец. Доброе утро. Через 7 минут продолжится утренняя информационная программа «Время свободы», а в начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Екатерина Евсеева.
Радио «Свобода». Новости.